В этом выпуске.
Центральный банк России влияет на экономику США, он следит за рынком.
Это просто приведет к тому, что было в России в 90-х годах.
Денег будет всегда становиться больше.
Они будут составлять почти 90% всех золотовалютных резервов мира. Какая же валюта занимает там доминирующее положение?
Кто вообще управляет деньгами России?
Что может лежать в основе единой валюты этих стран? В России Центральный банк не имеет частного статуса.
Ротшильды, Морганы, Рокфеллеры. Российский Центральный банк не может просто так сам взять и напечатать бездумное количество денег. У каждых стран долги будут накапливаться, и это нормально.
Лимон на чай. Честно об инвестировании. Говорим о том, как правильно распоряжаться деньгами, чтобы их становилось больше. У микрофона Евгений Коваленко, автор крупнейшего телеграм-канала об инвестировании, и Олег Кабелев, кандидат экономических наук.
Друзья, всем привет! С вами снова подкаст «Лимон на чай». Мы возвращаемся после новогодних праздников, и сегодня у нас будет новая тема. С вами, как всегда, я, Евгений Коваленко, и Олег Кабелев. Олег, добрый день!
Приветствую, Евгений. Я тоже всех хочу поздравить с прошедшими новогодними, очень-очень длинными праздниками. Ну, для кого как. Рады снова вместе с вами вернуться к нашим подкастам. И надеюсь, что в этом году нам будет что пообсуждать.
Определенно будет что пообсуждать. И вот первую тему для Нового года я хотел бы взять довольно-таки интересную. И обсудить Центральный банк. Что вообще за институт такой Центральный банк? И кто он для нас? Это наш друг или наш враг?
Хотелось бы единственное понять еще такой момент, в какой момент он приходится нам другом, в какой момент он приходится нам врагом, либо мы перебегаем из стана врага в стана друзей. Это тоже важно. Я думаю, что об этом поговорим обязательно.
Да, обязательно поговорим. Разберем разные центральные банки разных стран, в том числе российский, американский, я думаю, и японский, и британский затронем немного. Ну вот первая вообще тема, с которой хотел начать, что такое центральный банк и какие у него задачи. Если говорить очень просто, то центральный банк – это банк среди банков, то есть самый главный банк. Его, собственно, так и называют центральный банк. И его задача, на самом деле, в отношении экономики довольно большая. Наверное, одна из таких основных – это регулирование вообще ситуации с деньгами в стране. Разберем на примере российского. У центрального банка монополия на печать денег, то есть только он может печатать те деньги, которыми мы пользуемся. Это такая первая функция. Вторая функция, что центральный банк имеет право выдавать кредиты другим банкам. То есть он не имеет права выдавать кредиты каким-то частным лицам, он может выдавать деньги только другим банкам, а уже другие банки могут выдавать деньги нам. То есть, по сути, если центральный банк выдает много денег обычным банкам, то, соответственно, эти деньги доходят до нас, и мы можем получать кредиты в больших объемах. Если же центральный банк снижает этот объем, то, соответственно, и мы тоже в обычных банках где-то испытываем проблемы с получением кредита. Поэтому вот центральный банк таким вот образом через выдачу кредитов обычным банкам влияет на то, можем ли мы получить банки в стране. Это вторая его функция. Третья функция – это то, что центральный банк следит за рынком. То есть он смотрит на то, чтобы не было каких-то мошеннических схем, он следит за участниками, то есть за тем, как работают банки, и между ними налаживает диалоги, то есть разрабатывает некие правила, по которым должны работать банки, и не только банки, но и другие финансовые институты, там, страховые компании, брокерские компании, и выступает вот таким регулятором и надзорным органом, то есть следит, чтобы все эти правила соблюдали. Ну вот это вот, наверное, три такие основные момента, которые Центральный банк в России выполняет. Олег, что вы можете еще добавить?
Я могу сказать, наверное, немножечко в более общем плане в отношении двух основных направлений деятельности любого вообще центрального банка. Но начнем, наверное, с позиционирования центрального банка. Вы абсолютно правильно сказали, что это самый главный банк. Но, в общем-то, если брать российский пример, то банковская система как раз делится на два уровня, верхний и нижний. Собственно, верхний представлен одним только центральным банком, а нижний всеми остальными банками. Но с некоторых пор у нас в России появился такой средний уровень, когда банки, которые вот были на втором уровне, делятся на лицензии, на общую лицензию и на так называемую генеральную лицензию, когда какие-то операции можно проводить банком с генеральной лицензией и нельзя проводить с общей. Да. Поэтому у нас в России, да, такая система. Но на самом деле, если вдаваться в детали банковских систем других стран, то не везде ярко выраженная двухуровневая система. Ну, например, в Соединенных Штатах Америки это не так. Там центральный банк вообще частная организация, которая, в общем-то, не имеет такого уж сильного превосходства над всеми остальными банками. И второй важный момент, о котором я хотел сказать, добавив, вы сказали, что управление деньгами и работа с деньгами, ну, говоря простым языком. А если говорить экономически, с денежной массой, это лишь одна часть политики любого центрального банка. В общем, неспроста эта политика называется денежно-кредитная, да? То есть второй важный кусок – это рынок кредитов и займов. То есть, с одной стороны, денежная масса, а с другой стороны, рынок кредитов и займов. Но последний мой тезис в ответе на ваш вопрос, он заключается в том, что очень важно понять, какая цель у центрального банка. И вот здесь как раз-таки есть различия по странам. Как вы справедливо заметили, мы, наверное, будем рассматривать и американскую систему, будем рассматривать европейские какие-то страны, да, Россию. И здесь цели центрального банка, которые прописываются в уставе, они, конечно, разные. И в зависимости от того, какая цель, и разные инструменты и денежные, и, соответственно, кредитные политики используются центральным банком.
Да, вот, кстати, по поводу целей. Я специально подготовился, зашел, посмотрел, какая цель у Центрального банка России. Там написано, что это защита и обеспечение устойчивости рубля. Ну, там у него другие цели, но вот такая основная. И интересно было посмотреть и другие цели, то есть у других центральных банков. Но я думаю, когда мы будем их разбирать, то мы, собственно, к этому вопросу вернемся. Поэтому вот у нашего Центрального банка цель такая – это обеспечить устойчивость рубля.
Ну, я могу только сказать, что есть разные точки зрения, кстати говоря, на этот счет, потому что кто-то считает, что это недостаточная цель, кто-то вообще говорит о том, что это мнимая цель, и не надо делать курс национальной валюты основной какой-то там задачей. Это может быть инструментом, это может быть средством. Потому что, допустим, если вы ведете политику расширения экспорта, то есть вы больше хотите продавать за рубеж, то, наверное, ваша задача не укреплять вашу валюту, а наоборот ее ослаблять. Если вы, наоборот, ориентированы на импорт, тогда надо ее укреплять. То есть есть разные точки зрения вообще на цели Центрального банка, в том числе и на российские. И многие считают, что давно пора бы уже цель Центрального банка российского поменять. Кстати, как вышел закон о Центральном банке в начале 90-х годов, так, собственно говоря, эта цель там и не менялась. Хотя, наверное, вы со мной не будете спорить, Евгений, что за эти 25 лет реальность экономическая в России довольно сильно изменилась.
Да, это я с вами полностью согласен.
Вот, а цель по-прежнему та, которая там написана еще 25 лет назад. И, наверное, это не совсем правильно. Я тоже, наверное, отчасти принадлежу к стану сторонников того, что ее нужно, может быть, не целиком поменять, но как-то расширить и так далее. Но я думаю, мы об этом еще скажем сегодня.
Да, ну, кстати, вот эта цель, возможно, так и звучит, потому что в 90-е годы с курсом происходили волнения, и поэтому такую вот цель прописали в уставе.
Это вы сейчас очень-очень так деликатно, красиво, цензурно сказали «волнение». Вот, поэтому, да, безусловно, это было вызвано веянием времени, это было вызвано тем, что когда практически обесценилась валюта после начала экономических реформ 92-го года, когда инфляция доходила до уровня 2500% в 92-м году, и когда ставки, которые устанавливались Центральным банком, были несколько сотен процентов, ясно, что тогда задача была такая. Но, я думаю, что и вы со мной согласитесь, и наши слушатели с нами согласятся, что времена меняются, и цели, наверное, тоже должны меняться. Все-таки Центральный банк тоже должен быть гибким участником экономической политики и вообще экономической реальности в стране.
Да, это правда. То есть он должен меняться, и цели должны меняться, и инструменты, которые он использует, тоже должны пересматриваться, как мне кажется.
Безусловно, и самое главное, вот когда мы в рамках нашего учебного курса проводим занятия, на одном из своих занятий, когда я рассказываю про фундаментальный анализ, я всегда начинаю первым делом говорить о целях инвестирования. Зачем вы выходите на финансовый рынок, да? И говорю, что под эту цель нужно подбирать инструменты, да? Точно так же и с Центральным банком. В зависимости от цели Центрального банка подбираются инструменты. Если у банка цели гибкие, и они меняются в зависимости от реальности, то и понятно, что инструментальная база, те инструменты кредитные, монетарные, ну и разные, да, там, соответственно, интервенции, снижение, повышение ставки, там, снижение, повышение нормы резервов крупных банков в Центральном банке и много чего еще. Эти все инструменты, они тоже сочетаются друг с другом и постоянно меняются. А если у вас всегда одна и та же цель, то не надо потом жаловаться, почему у нас Центральный банк как бы стоит чуть-чуть над экономической реальностью и отделен от экономики. Ну, а как он может быть не отделен, если у него одна и та же цель 25 лет подряд?
Кстати, Олег, я думаю, что вы тоже будете ругать Центральный банк. Мы еще до этого пункта дойдем, и мы про это поговорим основательно.
Давайте.
Лимон на чай.
Хотел бы сразу сказать, что Центральный банк вообще у каждой страны свой. То есть есть Центральный банк России, есть Центральный банк Японии, Украины, Беларуси. То есть в каждой стране он свой. Но есть центральные банки более крупные и которые, соответственно, более сильно влияют на экономики своих стран и при этом влияют еще сильно на экономики других стран. То есть если сложно представить, что Центральный банк России как-то влияет на экономику США, то Центральный банк США как раз-таки довольно сильно влияет на экономику России. России. Поэтому, Олег, хотел бы вас попросить, расскажите про, наверное, тройку или пятерку самых крупных центральных банков и какое они влияние имеют на, собственно, на нашу страну.
Ну, давайте мы начнем, наверное, с истории вопроса, почему именно эта пятерка банков является такой самой влиятельной среди всех мировых центральных банков. Справедливости ради, кстати, поправлю вас. Вы сказали, что каждая страна имеет свой центральный банк. На самом деле не каждая. Есть регионы, где, например, у стран единая валюта. И, например, после реформы 2002 года и введения единой валюты в Европе у нас центральные банки, ну, за исключением, соответственно, тех стран Евросоюза, где нет евро, да, тот же Банк Англии сохранил свое влияние и независимость. Но, например, там Центрального банка Люксембурга или Центрального банка Испании уже лет, наверное, 20 как нету. Есть Евроцентробанк, который, собственно, имитирует европейскую валюту. Аналогично и в ряде регионов мира, скажем, есть в Африке несколько стран, которые пользуются единой валютой, так называемый франк центральноафриканского региона, франк КФА. Там тоже есть единый центральный банк центральноафриканского региона, который эти валюты имитирует. Поэтому все-таки не у каждой страны есть свой центральный банк, но более-менее относительно обеспеченные валюты, пускай не так сильно, как мировые резервные, да, они обеспечены все-таки независимостью. Хоть какой-то, где-то мнимой, где-то чуть более реальной независимостью центрального банка, и там все-таки центральный банки есть. Теперь давайте по поводу, собственно говоря, вот пятерки этих центральных банков, о которых вы спросили. Почему, собственно говоря, эти пять центральных банков руководят монетарной и денежно-кредитной политикой мира? Ответ прост. Потому что в резервах у этих банков находится самая большая доля золота в том или ином виде. В монетарном ли или в физическом, да? То есть резервы золотовалютные, если сложить этих пяти центральных банков или там шести, то они будут составлять почти 90% всех золотовалютных резервов мира. И именно поэтому мы называем эти центральные банки ключевыми. Я их перечислю. Собственно говоря, это те центральные банки, которые имитируют мировые резервные валюты. То есть те валюты, которые котируются, путешествуют по всему миру за пределами тех стран, которые их выпускают, и на которые могут быть обменены абсолютно любые валюты мира. Таких валют сегодня 6. Это, естественно, американский доллар. Его имитирует Федеральная резервная система, американский центральный банк. Это евро. Его имитирует Европейский центральный банк со штаб-квартирой во Франкфурте на Майне в Германии. Это фунт стерлингов. Его имитирует Банк Англии, самый старый центральный банк мира, который находится в Лондоне. Это швейцарский франк. Его имитирует Швейцарский центральный банк, который находится в Цюрихе. Это японская иена. Ее имитирует Центральный банк Японии, который находится в Токио. И это с некоторых пор китайский юань, который имитирует Народный банк Китая, который находится в Пекине. Вот эти шесть центральных банков на своих счетах и на балансе, и за балансом аккумулируют 90% золотовалютных резервов мира. Именно поэтому эти банки и, наверное, более влиятельные и влияют на деятельность других центральных банков, в том числе российских.
Лимон на чай. Просто сложно. Если мы, кстати, вот возвращаемся в Россию, то интересный механизм, что касаемо российского центрального банка. Российский центральный банк не может просто так сам взять и напечатать бездумное количество денег. Необходимо, чтобы в его золотовалютных запасах была нужная сумма, то есть, грубо говоря, есть у него $100 золотовалютных запасов, и вот на эту сумму он может напечатать российских рублей. А при этом те страны, которые перечислил Олег, они имеют право печатать любое количество своей валюты, то есть они не зависят вот от этого механизма. Захотели, напечатали деньги, захотели, соответственно, не напечатали.
Ну, давайте я немножко вас поправлю, все-таки не совсем так. Если Центральный банк России прямо очень захочет, проснется утром правление Центрального банка и прям вот ну очень захочется напечатать, это можно сделать. Просто это приведет к довольно мощным негативным последствиям для экономики, в первую очередь инфляционным. Это вызовет резкий рост цен, потому что денежная масса увеличится, просто количество денег в экономике увеличится, а при этом блага экономические, то есть товары, услуги, да, в своем стоимостном выражении они не изменятся. Представьте вот, что есть какой-то объем денег в обращении, наличных. И эти деньги, они же между там мной, вами и еще какими-то людьми, они имеют обращение. Да, вы со мной расплачиваетесь, я с кем-то еще. Неважно, наличный, безналичный, важно, что это все с собой составляет денежную массу, да? Как быстро деньги от меня переходят к вам, Евгений, да? Или от вас ко мне, или от нас с вами еще к кому-то. Это может быть, если в наличном виде, то не так быстро. Нам нужно с кем-то встретиться, вытащить бумажку из кармана, кому-то передать, да? Или там монету. А если, допустим, у нас безналичный расчет, то это можно сделать нажатием одной клавиши на смартфоне, да, допустим?
Да.
Это называется скорость денежного обращения. Это очень важно. Все развитые экономики как раз славятся очень высокой и скорости денежного обращения. Так вот, если мы всю денежную массу в наличном виде, в безналичном умножим на эту скорость, мы получим стоимостное выражение всех денег в экономике. Да? Это вот левая часть нашего равенства. А правая часть нашего равенства – это как раз-таки стоимость благ, товаров, услуг, работ, которые в экономике производятся. Конкретной страны. Да? И в идеале, конечно, эти две части должны быть равны. Это и есть уравнение монетаризма. Его придумал известнейший, выдающийся американский экономист Милтон Фридман еще в 80-е годы 20 века. Но в реальности равенства никогда нет. Его и быть не может. Если очень сильно перевешивает правая часть, то есть стоимость товаров и услуг в экономике больше, чем стоимость денежной массы, это говорит о том, что у нас дефицит денег. Да? Если стоимость левая перевешивает, то это говорит о том, что у нас налицо инфляция. И поэтому в идеале это, конечно, они могут напечатать сколь угодно много. Я имею в виду и эти мировые банки крупнейшие, да, которые имеют большое влияние. Но здесь мы подходим к очень важному вопросу обеспечения национальных валют. Если центральный банк печатает столько, сколько он хочет, не обращая внимания на свои резервы, это просто приведет к тому, что было в России в 90-х годах. Это приведет к тому, что сейчас недавно было в Аргентине и в ряде стран Латинской Америки, когда центральный банк просто был вынужден печатать, станок работал безостановочно, чтобы расплатиться, да, с кредитами, которые эти страны брали. Но это привело просто к лавинообразному росту цен. Поэтому даже крупные центральные банки, такие как ФРС, как Банк Англии, как ЕЦБ, они не могут себе позволить печатать ровно столько денег, сколько они хотят. И это очень важно.
Ну, смотрите, я к чему вот это сказал момент, да? Я смотрел по поводу того, как устроен вот в России центральный банк, и там прямо на законодательном уровне установлено, что центральный банк не может финансировать, не выдавать деньги в кредит правительству под дефицит бюджета. То есть, когда у государства не хватает денег, чтобы покрыть те расходы, которые у государства есть, наш центральный банк не может дать денег в кредит, чтобы эти расходы покрыть. А при этом у других центральных банков, ну вот на примере Федеральной резервной системы, у них такая возможность есть. И если вдруг у Америки не хватает каких-то денег на покрытие их расходов, то центральный банк печатает деньги ФРС и, соответственно, передает их государству взамен на облигации, которые выпускает государство.
Абсолютно правильно, но тут важно как раз-таки дьявол кроется в деталях, именно на нужды государства. Просто вначале вы не сказали про государственные нужды, потому что ликвидация дефицита бюджета или, наоборот, увеличение дефицита бюджета – это уже следствие того, что деньги идут на какие-то государственные нужды, да? И в этом смысле, да, вы правы, абсолютно в России законодательно запрещено под рост дефицита бюджета кредитовать расширенное правительство. Имеется в виду функционирование всего государственного аппарата, назовем это так. Почему? Потому что в России центральный банк, прежде всего, не имеет частного статуса. Вообще вопрос о статусе центрального банка в России, он уходит корнями довольно далеко, да, в как раз-таки начало 90-х годов. И не секрет, что те реформаторы, которые реформировали экономическую систему в России в начале 90-х, многое брали из опыта уже развитых экономик мира, в том числе и Соединенных Штатов, где центральный банк является частной организацией. Да? И поскольку центральный банк США, то есть Федеральная резервная система, это частная организация, она имеет право по решению всех резервных федеральных банков США, их 12, представители от каждого федерального резервного банка, собственно говоря, входят в комитет главного банка ФРС, и как раз-таки единогласным голосованием принимает то или иное решение. Если эти 12 членов региональных резервных банков принимают решение об эмиссии, то эмиссия имеет место быть. В России это невозможно. Причем как раз-таки это прописано в законодательном уровне, поскольку российский центральный банк, говорю, не имеет статуса частной организации. А в США, да, такое возможно, и это, кстати, происходит довольно часто, особенно последние несколько десятков лет.
Ну вот как вы, Олег, считаете, справедливо ли это? Почему мы не можем напечатать деньги для того, чтобы поддержать экономику, а та же Америка спокойно печатает и выдает деньги своему правительству, чтобы оно могло поднимать экономику, там, выдавать кредиты под низкие проценты?
Я, безусловно, не могу считать это справедливым. Ну и, собственно говоря, мировая финансовая система, я вам хочу задать ответный вопрос, Евгений. Вы считаете, она справедлива?
Несправедлива, Олег. Ох, несправедлива она.
Это вопрос, который, в общем, волнует умы довольно многих людей. И, кстати говоря, мы сейчас не будем эту тему затрагивать. Может быть, когда-нибудь в будущем подкасте мы об этом поговорим. Именно этот вопрос стал причиной активного развития цифровых валют, которые, в общем-то, последние лет 10 активно развиваются. Потому что кому-то пришло в голову, что надо эту несправедливость как-то убирать. И эта несправедливость путем цифровых валют активно пытается быть убранной, назовем это так. Но, конечно, государства в лице центральных банков будут сопротивляться до последнего. Так вот, отвечая на ваш вопрос, почему это возможно? Здесь есть две причины. Причина первая. Помните, я говорил о том, что у этих 5-6 центральных банков 90% мировых золотовалютных резервов, да?
Да.
А здесь, конечно, выделяется Народный банк Китая, у него чуть больше 3 триллионов долларов. долларов золотовалютных резервов, ну или сравнению российского ЦБ не более, немногим больше 700 миллиардов. Дело в том, что если посмотреть на структуру золотовалютных резервов крупнейших центральных банков мира, и российского, и китайского, и, естественно, американского, и европейского, ну и других, как вы думаете, Евгений, какая же валюта занимает там доминирующее положение?
Доллары.
Видите, вот вы, собственно говоря, и ответили сами практически на свой вопрос. Именно потому, что доллар является ключевой валютой в структуре золотовалютных резервов крупнейших центральных банков, Соединенные Штаты имеют право, экономическое право, естественно, да, имитировать доллар под абсолютно любой процент, если мы говорим, скажем, об инвестиции этих долларов в какие-то казначейские облигации американские, да, и они будут абсолютно уверены в том, что спрос на тот инструмент, ради которого имитируется доллар, он будет обеспечен. Почему? Потому что, поскольку львиная доля золотовалютных резервов мира находится в долларах, и, значит, расчеты на эту же долю мировые тоже проходят в долларах. По данным Банка международных расчетов, порядка 70-73% мировых расчетов происходит в долларах. Какое бы количество денег ни имитировал ФРС, приток капитала в американскую экономику неизбежен, даже под самый там низкий процент. Ну вот вы знаете, да, какой процент сейчас по американским казначейским облигациям? 10, 15, 30-летним, да?
Там в районе 2%.
Даже меньше, 1,6-1,7. Это при том, что по российским, например, федеральным облигациям можно найти хорошие и 6, 7, 8%, да? Однако же такого притока капитала в российские облигации нет. И не надо тут привязывать это все к санкциям, это было еще и до 2014 года. Ответ прост, потому что именно американские доллары, все долларовые инструменты являются наиболее удобным местом для инвестиций с точки зрения отсутствия рисков конвертации валют. Зачем конвертировать в другие валюты, если можно центральным банкам мира направлять свои валютные резервы в долларовые инструменты? А для Америки это, естественно, хороший повод и возможность финансировать деятельность своего правительства. Но на самом деле здесь для Америки не все так прекрасно. Есть и негативные последствия этого процесса. Но вот в целом, раскрывая механизм этот, отвечая на ваш вопрос, это вот примерно он так работает.
Да, и он, конечно, работает не в плюс для нашей страны.
А он работает вообще не в плюс для тех стран, которые не имеют, скажем так, какой-то четкой базы для обеспечения национальной валюты. По-хорошему, те страны, которые хотят снизить свою зависимость от расчета в долларах, должны работать над тем, чтобы создавать региональные резервные валюты, то есть типа пути создания единой валюты на пространстве каком-то региона, да, или там группы стран. Ну вот, кстати говоря, страны БРИКС, вы знаете, да, наверное, эту организацию, ей не так много лет, она недавно появилась, Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. Они были объединены по как раз-таки очень важному принципу, по принципу того, что может лежать в основе обеспечения в перспективе единой валюты этих стран, которая, в свою очередь, может стать конкурентом американскому доллару по объему расчетов мировой экономики. Вот это единственный путь противодействовать расчетам в долларах. Второй вариант – это, конечно, снижать долю долларов в золотовалютных резервах. Но если в других валютах расчеты не производятся так активно и так много, то тогда это теряет смысл, как вы понимаете. Конечно, наш центральный банк был бы рад завтра нарастить долю китайского юаня до 100%, может быть, там до 90% пускай, да, в резервах. Но тогда с кем он будет рассчитываться таким объемом резервов?
Лимон на чай. Инвестирование для каждого.
Мы еще интересную тему подняли, когда говорили про ФРС, про то, что это частный банк. То есть, по сути, как вообще на самом деле сейчас есть? Есть Центральный банк Америки, но, по сути, который является частным. Ну, грубо говоря, он принадлежит частным лицам. И то есть, вот эти частные лица, они и решают судьбу денежной массы Америки.
А не только судьбу денежной массы США, но и кредитной политики США, прошу заметить.
Да. Так кто же эти богачи, Олег?
Формально, если мы подходим к вопросу, то это владельцы вот этих вот региональных резервных банков, которых 12. А фактически мы можем их все назвать, да, их все знают, они у всех на слугу, там тот же Bank of America, City, Wells Fargo, да, и другие банки. Соответственно, их собственники – это в итоге какие-то конечные бенефициары, частные лица. Конкретные фамилии я, конечно, вам не назову, не потому что не хочу, я просто их не знаю и не помню, но если задаться целью, их можно найти, да, посмотрев структуру акционеров. А это могут быть и крупные фонды, но, опять же, владельцами фондов являются какие-то физические лица. То есть, как бы мы с какой стороны ни подходили к вопросу ФРС, мы выходим на каких-то конечных бенефициаров физических лиц.
Но имена этих людей мы не знаем. Ну, то есть знаем, можем где-то прочитать в интернете, но по факту на бумаге увидеть, что это именно так, никто не может.
Нет, почему? Как раз-таки, раскрыв всю цепочку, да, как матрешку, мы можем выйти на финальные имена. Это можно посмотреть, мне кажется, даже на сайте ФРС, посмотреть структуру владения, потом выйти на собственников через юрлица и посмотреть. Ну, просто эти люди, они же там, ну, меняются, да, какие-то доли кому-то перепродаются, да. Но есть на слуху всем известные фамилии там самых богатых, собственно говоря, семей американских, такие как Рокфеллеры, такие как Ротшильды и так далее, да. Понятно, что они стояли у истоков создания этой системы. Там тот же JP Morgan, да, вы знаете, это инициалы Джона Пирпонта Моргана, известного, собственно говоря, американского банкира. Те же Голдман и Сакс, это фамилии тоже людей. То есть, очевидно, все это создавалось людьми, да. Если вы меня хотите спросить структуру акционеров всех этих банков, я, конечно, вам не скажу, у меня нет такой задачи, я не заучиваю наизусть их фамилии и имена. Но найти эту информацию можно, она не секретная. Вот это самое важное.
Лимон на чай, только правда.
Да, так я к чему, собственно, веду. Вот в Америке мы более-менее там знаем, вот Ротшильды, Морганы, Рокфеллеры. А кто же управляет тогда деньгами России? Кому принадлежит центральный банк? Каким лицам, конечно, да, какие-то фамилии? Чтобы понимать, кто вообще управляет деньгами России.
Вот этот вопрос, Евгений, на котором нет ответа уже, наверное, лет 25, потому что статус российского центробанка – это вообще довольно туманная история. И если вы возьмете закон о центральном банке, вы не найдете там прямого ответа на этот вопрос. То есть, вроде бы он подконтролен правительству, вроде бы с одной стороны, а с другой стороны мы видим, что и прямого владения со стороны государством, там в лице, я не знаю, там агентства по управлению федеральным имуществом, да, или как это часто бывает, когда многие госкомпании через, ну, 100% госдочку, да, владеют каким-то активом, мы этого тоже не найдем. И есть разные точки зрения. Есть точка зрения, что это все-таки какие-то частные лица. Есть точка зрения, что это все-таки государство в лице правительства. Или правительство в лице государства, уж там. Можно по-разному говорить. Я могу только вам варианты перечислить, собственно, две альтернативы сказать. Но на самом деле, с точки зрения действий Центрального банка именно в России, это не суть важно, потому что, в отличие от Соединенных Штатов, где цели как раз-таки Центрального банка, даже несмотря на то, что он частный, они гибкие, они меняются. Американскому Центральному банку, если быть точным, в этом году исполняется 107 лет. В 1913 году президент Вудро Вильсон, американский, подписал указ о создании Федеральной резервной системы. Так вот, за эти 107 лет цели ФРС, они менялись. Ну, все-таки российскому ЦБ не так много времени, он где-то в 4 раза моложе, но, опять-таки говорю, тут важно целеполагание. Даже не важно, кто собственник, важно, какие цели этот собственник ставит перед регулятором. Я бы так сказал.
А да, он, конечно же, нам в этом плане поможет. Я какой хотел вопрос тогда следующий задать. Вот мы, как бы, подходим к такому конспирологическому какому-то моменту, кто управляет всеми деньгами, но я хотел бы еще обсудить с вами вопрос, как в действительности появляются деньги. То есть их же нельзя просто напечатать. Центральный банк, печатая деньги, делает это со своей выгодой. То есть он печатает деньги, отдает их государству, а и говорит, что их нужно вернуть с процентами.
Смотрите, ну, во-первых, вы говорите про слово «печатать». Это, знаете, термин перекочевал еще из того времени, когда наличное денежное обращение преобладало, и доля наличных в денежной массе там была 90%. Сегодня вы же прекрасно понимаете, что это далеко уже не так, и более того, некоторые страны, в частности Швеция, по-моему, уже через 2 года объявили о том, что они вообще от наличного денежного обращения отказываются. Поэтому в данном случае слово «печатать», оно не совсем правильно. Выпускать, имитировать. Что такое эмиссия неналичных денег? Ну, скажем, безналичных. Что это такое? Как вы это понимаете?
Это просто в компьютере появляются дополнительные циферки и нолики, и вот у кого-то становится денег больше.
Да, это называется запись по счетам. Так вот, собственно говоря, не важно, что может быть деньгами. Важны свойства, которыми деньги, собственно говоря, и отличаются от других товаров. Деньги – это такой же товар, просто максимально ликвидный. Да? В данном случае при безналичном обращении вот эти записи, нолики, крестики, циферки, они могут очень быстро менять свое местоположение в разных базах данных. Это, кстати, и есть скорость денежного обращения. Так вот, когда Центральный банк путем появления и записи новых таких вот цифрок, ноликов, единичек, двоек, троек и так далее, эти самые записи делает, он это делает, исходя из того объема резервов золотовалютных, которые у него есть. А вот как накопить золотовалютный резерв, это другой вопрос. Надо покупать золото, скажем, в физических слитках, можно его покупать в монетарном виде, можно покупать мировую резервную валюту и инвестировать в инструменты в этих мировых резервных валютах. Кстати говоря, именно поэтому, нещадно критикуя Соединенные Штаты, говоря о том, как, в общем, тяжело жить при доминировании одной валюты, тем не менее, все мировые центральные банки дружно покупают американские казначейские облигации. Вы не задумывались, да? Почему? почему вдруг?
Задумывался, почему они не могут перестать это делать. Но я не знаю ответа на этот вопрос.
А вот я вам дам ответ на этот вопрос. Они это делают, потому что они как раз-таки таким образом увеличивают свои золотовалютные резервы в этой резервной валюте. Просто не в наличном виде, не в физическом виде, в виде слитков золота, а в другом, в монетарном виде. Но от этого суть не меняется. Поэтому, когда мы говорим о том, как появляются деньги, они появляются, неважно, в наличном виде или в виде записи на счетах, ровно под тот объем золотовалютных резервов, которые есть у центрального банка. Вот если у вас сейчас есть какая-нибудь банкнота в кармане или в кошельке, неважно, как она будет называться, билет Банка России, билет Банка Белоруссии, билет Банка Украины или там билет Банка США, да? Само слово «билет банка» и само слово «банкнота», если ее расшифровать этимологически, «банкнот», то есть запись банка, это просто некая бумажка, да, ну, с определенной степенью защиты, которая говорит о том, что вы доверяете государству как гаранту платежеспособности и обеспечению этой бумажки, которая эквивалентна тем золотовалютным резервам, которые есть у этого центрального банка. Вот, собственно говоря, и все.
Лимон на чай.
Да, это мы с вами разобрались в этом механизме, да, как он происходит. Но я хотел немного другую сторону этого вопроса посмотреть, про то, как вообще появляются деньги. Чтобы напечатать новые деньги, нужно выпустить какие-то облигации, которые будут скуплены за эти новые деньги, и, соответственно, государство получит деньги себе в обращение, а центральный банк получит на свой баланс вот эти облигации, которые он печатает эти деньги. И, делая это, банк устанавливает ставку определенную. В Федеральной резервной системе там ставка чуть меньше 2%. И вот под эту ставку государство потом должно возвращать эти деньги. То есть, по сути, оно должно вернуть сколько же взяло, и плюс еще проценты, которые набегут.
Угу.
Так вот, собственно, вопрос. Денег в системе становится всегда больше, да, но при этом и кредитов же становится всегда больше. Почему мы вот в таком колесе порока? Как из него выбраться тогда?
Смотрите, здесь такой механизм. Ну, во-первых, я немножко вас поправлю. Вот эта вот ставка Федеральной резервной системы или ставка Центрального банка, это не только ставка, под которую, условно говоря, возвращается процент Центральному банку за выпуск гособлигаций, за продажу их, соответственно, на баланс. Если мы более глубоко посмотрим на этот вопрос, ну, в частности, давайте на примере российского банка, да, ну, и, в общем, на самом деле, можно на примере любого центрального банка это разобрать. Я простым языком попытаюсь это объяснить. Вот представьте, что вы центральный банк, а я какой-то коммерческий банк. Давайте в такой системе координат жить, да? Согласны?
Хорошо, я буду обычным банком, вы центральным.
Спасибо вам за, так сказать, проявленное мне уважение. Значит, смотрите, я центральный банк, и я, соответственно, за определенную цену, не бесплатно, готов вам, как коммерческому банку, предоставить банковскую суду или займ. Причем на разные сроки. Могу на неделю, могу на месяц, могу на квартал, могу на год, могу на 5 лет. Но традиционно наиболее популярными сроками считаются недельные, поскольку для банка очень важно, чтобы у него была постоянная быстрая ликвидность, у него были активы, которые он мог бы периодически привлекать, да, потому что если он будет брать только длинные деньги, да, то тогда он будет долго расплачиваться с центральным банком, и он не сможет выдавать, например, кредиты заемщикам или другим банкам. И, собственно говоря, я как центральный банк говорю: Евгений, вот смотрите, я готов вам на неделю предоставить деньги под 6,25%. То есть вы у меня берете деньги с баланса и через неделю возвращаете мне эту сумму плюс те проценты, которые по этой ставке, соответственно, набежать. То есть, что происходит? Как бы вы приобретаете у меня эту валюту, по-английски слово «приобретать» будет слово «purchase». А потом, через неделю, я у вас ее назад приобретаю, верно же?
Да.
По-английски, если мы хотим что-то сказать перед словом и хотим выразить термин «назад», мы добавляем две буквы «re», «re». То есть, я делаю такой «repurchase», правильно?
Да.
И, соответственно, говорить о том, что это операция «repurchase», как-то не очень красиво. Ну, долго же это. Мы сделали «repurchase». И поэтому в экономической практике было принято оставить первые 4 буквы этого слова. Ну и, собственно говоря, эти 4 буквы потом с некоторым русифицированием, русификацией превратились в слово, наверное, уже догадались, какое?
Репо.
Репо, абсолютно правильно. Так вот, недельная ставка репо, по которым центральный банк дает коммерческим банкам деньги, это и есть ключевая ставка. Это ее вторая функция по порядку, но мне кажется, даже первая по значению. Вот в России это точно, абсолютно. И поэтому именно на нее ориентируются все коммерческие банки, когда устанавливают свои кредитные ставки. Обычно же, когда мы приходим в банк и заключаем кредитный договор, нам какую ставку устанавливает часто банк? Ставка Банка России плюс сколько-то там, да? То есть маржа какая-то банковская.
Да.
Почему маржа? Ну, потому что эти деньги-то, которые по ставке, он возвращает оставляет ЦБ, но ему же хочется какую-то маржу иметь. Вот этот плюс – это то, что банк себе забирает. И зачем это нужно, и как выйти из этого колеса порока, собственно говоря, придумать какой-то механизм, который может заменить кредитный. Но этого, наверное, вряд ли когда-либо произойдет, поскольку вообще кредитный механизм – это величайшее изобретение, просто его нужно очень правильно и грамотно использовать. Если мы используем только кредитный механизм как попытку представить банков в виде ростовщиков, которые наживаются на бедных заемщиков, то это одна политика, и тогда ставки могут быть там и 20%, и 30%, и 50%, и 100%. Но если мы представляем кредитный механизм как возможность заемщиков привлекать на нормальных условиях доступных капитал свободный и при этом создавать что-то, прежде всего добавленную стоимость у себя в стране, то понятно, что если добавленная стоимость у таких заемщиков растет, они вернут банку с лихвой. И именно этим должен заниматься центральный банк, регулируя учетную ставку. Вот о чем я хотел вам сказать. И именно это в том числе регулирует и количество наличных или безналичных, неважно, денежной массы в экономике. Если банк берет и поднимает ключевую ставку, это что значит? Это значит, что вот эти вот операции репо недельные или там у нас недельные, там в других странах под ключевой ставкой есть репо несколько дневные, да, но неважно. Это значит, что банкам будет гораздо сложнее привлекать деньги у центрального банка, потому что ему придется возвращать под более высокий процент. Верно же?
Да.
А это значит, что у них денег на балансе будет что? Меньше, правильно?
Правильно.
Раз денег на балансе будет меньше, то денег в экономике будет меньше. Значит, можно таким образом охлаждать пыл, бум кредитного механизма в экономике. И наоборот, если центральный банк понимает, что ему нужно этот бум разогнать, то он берет и, соответственно, снижает эту самую ставку. Таким образом, способствуя и росту эмиссии, и количеству наличных или безналичных денег в экономике, в обращении. Вот такое колесо порока. На самом деле, не самое плохое колесо. Вполне себе хорошее, едет уже довольно давно. Я бы сказал, несколько тысяч лет.
Лимон на чай. Знаем и делимся.
То есть, по сути, мы находимся в той системе, когда денег будет всегда становиться больше за счет того, что нужно старые кредиты возвращать и новые нужно брать. И просто у каждых стран долги будут накапливаться, и это нормально. Да? То есть, нужно с этим просто смириться.
Я бы добавил только, это нормально, если у этих денег есть обеспечение. А что может быть этим обеспечением? Это вопрос другой. Мы же с вами понимаем, что то количество долларов, которое сегодня в экономике существует, они же не все обеспечены золотовалютным резервом, да? Но это просто физически невозможно. В свое время, в начале 60-х годов, президент Франции Шарль де Голль предлагал Соединенным Штатам вернуть взамен на те доллары, которые были выпущены и были куплены Францией, золотой, собственно говоря, обмен. Да, то есть вернуть золото. На что получил Шарль де Голль категорический отказ. Потому что уже тогда такого количества золота, под который был выпущен доллар, не было. Но и последней страной, которая отказалась от золотого стандарта в 71 году, была ЮАР. И, собственно, с 71 года мы живем в системе так называемых фиатных денег. Может, вы слышали такое слово, нет?
Да, слышал. Особенно, когда вот тема криптовалют поднимается.
А вы никогда не задумывались, откуда это слово пришло, фиат? Ну, это не фабрика Итальяна, а автомобили Турина, конечно.
Нет, я никогда, кстати, не задумывался, но было интересно. Мне показалось, что это криптоэнтузиасты придумали вот такое слово. Да.
На самом деле это придумали древние римляне, когда придумали латынь. По латыни слово «доверие» – это «фидуция». Соответственно, изначально эти деньги назывались фидуциарными. Почему? Потому что когда в 71 году золотой стандарт ушел в небытие, мы, покупая что-то за деньги, стали понимать, что ту бумажку или ту монету, которую мы даем кому-то и что-то на нее покупаем, она не имеет один к одному золотого стандарта. Да? Мы не можем ее взять и обменять на золото в том эквиваленте, в котором написано на банкноте или начеканено на монете. Да? То есть этой монете соответствует какая-то доля в резервах банка. А значит, мы доверяем государству, которое имитирует в лице центрального банка эти деньги, которые мы можем обменять на какие-то другие блага, потому что они обеспечены резервами центрального банка той страны, да, в которой мы живем. Верно же?
Да.
Так вот, раз мы доверяем этим деньгам, то они и стали называться от латинского слово «фидуция», «доверие» фидуциарными или сокращенно «фиатными». Вот и все.
Спасибо большое, Олег, что такой дали исторический экскурс. Теперь буду лучше знать, когда буду слышать «фиатные деньги».
Да-да-да, так что это абсолютно не надо приписывать криптоэнтузиастам, это было гораздо раньше. Потому что в криптосреде нужно было эти новые цифровые деньги сравнивать с деньгами. Нельзя говорить там «криптоденьги» и «обычные деньги», потому что деньги крипт, неважно что, я еще раз говорю, является деньгами, важно, чтобы это выполняло функции денег. С точки зрения там формы, да, криптоденьги – это какая-то там тоже запись на счете. Это такие же деньги, как и те деньги, которые, в общем, у вас в кармане и у меня в кармане, да. Но надо было как-то их отличать друг от друга, и вот тогда приняли решение говорить вот, криптоденьги и фиатные деньги. потому что они неполноценны, да, они не обеспечены до конца. А криптоэнтузиасты считают, что криптоденьги, они обеспечены. Но это тема отдельного разговора, мы сейчас не будем, наверное, ее поднимать.
Лимон на чай, только правда.
Так вот, возвращаясь к нашей теме центральных банков, давайте мы расскажем нашим слушателям про основной механизм, через который они могут ощущать изменения в своей жизни в том числе. И это вот механизм как раз-таки учетной ставки или ставки центрального банка. То есть она по-разному имеет название, но суть одна и та же. То есть это ставка, которую устанавливает центральный банк и от которой зависит, какие будут ставки по кредитам в банках и какие будут ставки по депозитам. То есть если ставка центрального банка увеличивается, то есть было там 5, стало 10, то, соответственно, стоит ожидать, что ставка по кредитам тоже увеличится и ставка по депозитам тоже увеличится. Причем она увеличится больше для кредитов и чуть меньше для депозитов. То есть если центральный банк устанавливает ставку 10%, то на кредиты это будет процентов 12%, потому что банку нужно заработать сверху на этих кредитах, а по депозитам она будет чуть меньше, там процентов 9%. То есть вот это вот такой основной механизм, которым можно наблюдать. И когда изменяются ставки в каком-то банке по депозитам или по кредитам, а это не заслуга конкретного банка, да, но и в большей степени, а это в большей степени заслуга как раз-таки центрального банка. И те, кто слушает, если он видит изменения, то в первую очередь нужно ругать не какой-то конкретный банк за эти изменения, а нужно смотреть на то, как действует центральный банк.
Но я бы добавил к вашим словам одну ремарку по поводу ставок по кредитам, вы правы, по поводу ставок по депозитам. В принципе, это работает часто, но не всегда. Дело в том, что банк, в отличие от ставки по кредитам, где он выдает актив, получает активы в обмен на кредит в виде процентов, по депозитам-то он должен эти активы выплачивать как раз, а не получать в виде процентов. И чтобы выплачивать периодические платежи владельцам депозитов, банк откуда-то эти платежи берет, да, откуда-то эту ликвидность берет. И здесь как раз варианты разные могут быть. Если банк, допустим, публичное общество, и у него есть ценные бумаги, то он может за счет активных покупок его акций, например, да, или облигаций, которые он выпускает, привлекать капитал и частично из этого капитала выплачивать, собственно говоря, процент по депозитам, и тогда он имеет возможность депозиты даже устанавливать ставки выше ключевой. Где-то в каких-то странах это законодательно запрещено, но в России, кстати, нет. Тут по-разному бывает, но в целом вы, наверное, правы.
Да, и вот хорошо, что вы ремарку эту сделали, потому что если в каком-то банке ставки по депозитам выше, чем в других, это значит, что банк испытывает где-то, наверное, нехватку средств, и поэтому он такими методами повышением ставки старается привлечь дополнительные деньги от обычных людей. И стоит об этом задуматься, почему так происходит.
Да, абсолютно правильно. Если вообще вы видите у какого-то банка по его депозитам, по его ценным бумагам, в частности облигациям, да, какие-то повышенные ставки, которые вот явно выбиваются из общего рынка и сильно отличаются вверх от ключевой ставки, это повод задуматься о финансовом положении такого банка. Это значит, что банк остро нуждается в ликвидности и всячески пытается эту ликвидность привлечь. За одним исключением, если это не какие-то очень срочные вклады, почему банк очень не любит любой, когда, допустим, с срочного банка снимаются деньги, штрафуют за это, да, там, лишают процента, потому что эти деньги активно используются банком в качестве инвестиций, в том числе, тот или иной капитал. А если вы снимаете эти деньги со срочного вклада, вы вынуждаете банк возвращать их назад к вам на вклад, вы лишаете банк дополнительной прибыли, которую он мог бы получить, вложив ваши деньги куда-то, рассчитывая именно на этот срок, на срок вклада. Поэтому по срочным вкладам, вот таким коротким, некоторые банки действительно устанавливают очень высокие ставки, и это не связано с их финансовым положением.
Да, это мы поговорили про механизм, который вот воздействует на каждого человека, даже тот, кто не является инвестором, не покупает какие-то ценные бумаги. А сейчас я бы хотел в отдельности поговорить, как действия центрального банка влияют на как раз-таки инвесторов, на фондовый рынок. И это тоже происходит через ставку центрального банка, но тут еще в ход вступают облигации. Олег, может быть, вы тут скажете, как этот выглядит процесс?
Ну, давайте, да. Значит, вы абсолютно правы. Значит, здесь история следующая. Вообще регулировать объем денежной массы в экономике вот центральный банк может не только с помощью ставок, но и с помощью так называемых валютных интервенций, то есть покупая или продавая валюту. Он влияет тем самым на объем денежной массы и в конечном счете на валютный курс. Но он может не только продавать и покупать валюту, он может покупать и продавать, соответственно, и даже выпускать ценные бумаги, в частности, облигации. Так действует и американский центральный банк в лице ФРС, так, в принципе, действует и российский центральный банк, когда он активно на свой баланс начинает выкупать разного рода государственные облигации. Таким образом, под обеспечение этих облигаций он выкидывает в экономику достаточно большое количество денег, наращивает ликвидность, и эта самая ликвидность, естественно, поступает куда, Евгений?
На рынок.
На фондовый рынок. Абсолютно правильно. И в этом случае рынок испытывает большую, ну, не эйфорию, но такую приятную, я бы сказал, такую негу, потому что это способствует росту спроса на ценные бумаги. Причем на разные, с разной степенью риска, и на акции, и на паи, и на аппликации, и так далее. То есть вот этот механизм, он, в принципе, активно работает. И я добавлю, что есть, более того, целевые выпуски облигационные, когда Центральный банк не просто выкупает какие-то облигации, а которые являются целевыми, и они выпускаются под конкретные цели. То есть в этом облигационном займе прям четко прописана цель, почему Центральный банк ее должен выкупать, куда направятся средства. Они не обязательно идут на фондовый рынок. Они могут пойти куда-то целевым образом. Там, на строительство железных дорог, заводов, газет, пароходов. И, собственно говоря, многие крупные инвестиционные проекты в мире с помощью механизма облигационного реализованы и реализуются. Так что это тоже хорошая история, вполне себе.
Да, и, соответственно, когда Центральный банк понижает ставку, ну, была, например, 10%, стало 5%, то вслед за этим снижается ставка и по государственным облигациям. А вслед за этим повышается интерес людей к акциям, потому что акции дают чуть большую доходность, в том числе дивидендную доходность, нежели облигации. И вот, собственно, когда ставки падают, мы видим, что люди больше интересуются покупкой акций. Когда ставки, наоборот, растут, ставки Центрального банка, растут доходность облигаций, и, соответственно, можно наблюдать, что интерес людей к акциям, он чуть снижается, потому что зачем вкладывать более рисковый инструмент, если вот есть облигации, которые считаются более надежными и при этом показывают доходность сравнимую.
Собственно говоря, свои рекорды облигационные индексы российские показывали в декабре 2014 года. Напомню, не знаю, помните ли вы, что произошло в декабре 2014 года, Евгений, нет?
Нет, смутно помню. Курс, по-моему, изменился.
Конечно, за один день 16 декабря курс упал с 32 до 80. И ясно, что Центральному банку нужно было как-то на это реагировать. А если вы правильно, так сказать, меня поняли и наши слушатели, то они, наверное, уже догадываются, да, что сделал Центральный банк на следующий день, когда рухнул курс.
Он резко повысил ставку.
Не просто резко, а я такого, честно говоря, в своей жизни никогда не видел, с 8% до 17% за один день. На следующий день она была 17%. И понятно, что в таких условиях облигационный индекс просто взлетел в небеса и показывал там исторические максимумы, на которых нам еще пока далеко. Я думаю, что мы 2014 год, поэтому индексу еще не скоро догоним. И наоборот, когда мы вот в 2019 году видели укрепление рубля к доллару, доллар упал к рублю где-то на 9,5%, мы наблюдали обратную историю. Индекс облигационный долгие, наверное, месяцы в конце 2019 года был на минимумах. И именно поэтому, Евгений, то, что мы с вами обсуждали в одном из предыдущих наших подкастов, многие люди стали нести денежные средства свои, закрывать депозиты, потому что ставки снижаются, да, закрывать свои долговые позиции и открывать позиции на рынке акций.
Да. Олег, я хотел бы, чтобы мы уже потихонечку закруглялись. И напоследок я бы хотел, наверное, поднять тему, за каким показателем у Центрального банка стоит следить, да, в первую очередь, чтобы была польза для инвестора. То есть, что в первую очередь влияет на фондовый рынок?
Ну, я, пожалуй, выделю два показателя. Я здесь, на самом деле, не буду каким-то первооткрывателем и Колумбом. Это, конечно же, ключевая ставка. Но я не буду уже рассказывать, почему. Мы сейчас достаточно подробно про это поговорили. Это валютный курс. Именно курс Центрального банка, а не который становится стихийно на валютных рынках и на валютных фьючерсах. И это объем золотовалютных резервов, которые тоже периодически Центральный банк публикует, потому что, зная объем золотовалютных резервов и зная, собственно говоря, ключевую ставку, можно примерно прикинуть, насколько вообще справедлив курс валюты в той стране, в которой мы с вами живем.
Да, вот я хотел уточнить. Смотрите, с ключевой ставкой мы разобрались. Когда она снижается, стоит ожидать, что акции будут расти. Когда они повышаются, стоит, наоборот, ожидать, что люди будут из акции переходить в облигации. А вот с золотовалютными резервами, что там нужно наблюдать?
Да, давайте объясню. Значит, что такое валютный курс? Мы все знаем. Но какой валютный курс должен быть справедливым? Насколько тот валютный курс, который устанавливает Центральный банк, и тот, который сложился на рынке, вообще он справедлив? Как понять, вот, условно говоря, там, 63 рубля за доллар, это справедливый курс или нет? Наверное, сходу не ответишь, да, Евгений?
Да, сходу не ответишь.
Поэтому есть такое понятие, как расчетный курс. Это курс, при котором ситуация была бы такой, то есть курс был бы таким, если бы не было никаких приходящих изменений. То есть не было бы спроса на валюту повышенного или пониженного на рынке, каких-то политических факторов, санкций, цен на нефть и так далее. И зная этот расчетный курс, примерно можно понимать, насколько он далек от реального. Да? Как он этот расчетный курс считается? Очень просто. Мы берем всю денежную массу, которая у нас есть в обращении, наличных и безналичных денежных средств, прибавляем к этой сумме остатки на счетах банков. Это тоже не маленькие деньги, как вы понимаете. Да? И это динамический показатель. показатель, который меняется, да? И делим эту сумму, как вы думаете, на что? То есть, смотрите, остатки на счетах банков, это вот кусок денежной массы, да? И вся наличная денежная масса, ну и безналичная, соответственно, да? Вот эти два показателя, это, по сути, вот деньги в экономике, да, если грубо?
Да.
Они же должны быть чем-то обеспечены, правильно?
Золотовалютными резервами.
Именно так. Мы их делим на золотовалютные резервы. И тогда мы понимаем расчетный курс, насколько вообще валюта обеспечена. По сути, курс валюты – это отношение денег в экономике, денежной массы к золотовалютным резервам, и все. И сравнивая этот курс с физическим курсом, да, с реальным, мы понимаем, сильно ли переоценена валюта, недооценена и так далее. А не зная золотовалютных резервов, мы этот курс не можем посчитать. Поэтому золотовалютные резервы – это крайне важная история.
А есть какой-нибудь сайт или сервис, где можно прямо отслеживать?
Расчетный курс?
Да.
Насколько я помню, еженедельно его публикует журнал «Эксперт». Можно в электронном виде на сайте «Эксперт.ру» зайти. У них там в конце журнала, на последней странице, есть такая как бы сводочка финансовых новостей, там, финансовых рынков. Они публикуют доходности облигаций, цены по основным облигациям, информацию по новым выпускам, и в том числе там есть информация по расчетному курсу. И я очень рекомендую обязательно сравнивать этот расчетный курс с фактическим еженедельно тем, кто на валютных инструментах, на финансовых рынках работает. Ну и, в принципе, полезно для себя тоже смотреть, насколько он далек от фактического.
Окей, и если расчетный курс 70, а сейчас курс 65, что это значит, что нужно делать?
Это означает, что российский рубль переоценен, и он в ближайшее время будет иметь склонность к ослаблению.
Все, понял. Значит, вот пошаговая инструкция дана. И объяснили еще, почему это все работает.
Да, примерно так.
Окей, хорошо. Мы, конечно же, в нашем подкасте и в нашем выпуске не совсем ответили на вопрос, который изначально ставили. Центральный банк – это наш друг или наш враг?
А мне кажется, Евгений, вы знаете, мы очень правильно с вами сделали, потому что такую задачу себе самим ставить, наверное, не совсем правильно. Мы с вами, во-первых, там не Нострадамусы и не боги, чтобы такие вопросы себе ставить и на них отвечать. Но до сих пор многие на них не могут ответить. Мне кажется, что люди, которые услышат этот выпуск и которые нас сейчас слушают, после этого выпуска, наверное, попытаются сами ответить на этот вопрос. И пускай каждый на него сам ответит.
Да, но мы, по крайней мере, глубоко копнули, рассказали много чего интересного.
Вы так считаете?
Да, мы рассказали про механизмы, как это работает, как это устроено. Немножко отошли от нашей темы для того, чтобы разобраться. Поэтому мне кажется, человек, который прослушает этот подкаст, он для себя какой-то вывод определенно сделает.
Да, я тоже с вами согласен. Я думаю, что какую-то небольшую такую деталь мы, значит, затронули механизмы Центрального банка. Знаете, как это рыбаки говорят, разворошили рыбу чуть-чуть. До дна не добрались, но чуть-чуть поворошили. И это неплохо, потому что всегда есть повод добраться до дна в будущем, в наших будущих выпусках. Так что внимательно слушайте, и я думаю, что мы что-то еще интересное для вас запишем.
Спасибо вам большое, Олег, за то, что рассказали. Я попрошу наших слушателей подписываться на наш подкаст. Мы доступны теперь вообще во всех сервисах, и в Apple подкастах, и в Google подкастах, и в Яндекс подкастах, и в ВК даже есть. Поэтому нас теперь можно найти везде. Подписывайте, рассказывайте друзьям о нашем подкасте и пишите комментарии. Если вам понравился наш выпуск. И даже если не понравился, тоже пишите, чтобы мы знали, что нам нужно улучшить и изменить.
Обязательно пишите, потому что обратная связь крайне важна. Сегодня без обратной связи просто никуда. Евгений, вам большое спасибо за интересные вопросы и, как всегда, за актуальные, потому что актуальность – это крайне важная история. Всем нашим слушателям тоже большое спасибо. Всем большой привет, и обязательно увидимся на будущих выпусках подкастов «Лимонный чай». Всем спасибо, до свидания, пока.
Пока.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Лимон на чай».